Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по пятницам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно отправлять на электронную почту fm6851@bk.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Не вижу птиц я в ветвях больших деревьев, не слышу птиц я в ветвях больших деревьев, и твари пернатые высоко летят туда, где прежде не были, летят они на юг. Не слышен щебет листвы в ветвях деревьев, не слышно щебета птиц в ветвях деревьев, лишь в водах недвижимых лунный блеск струится вы снегами белыми и падает дари. В холодном небе стволы дерев пылают, осенний ветер огонь листвы срывает, и листья угасшие улетят, как стая птиц пути не ведая, неведома. Ты слышишь голос небес, нисходит дальний, ты видишь, ангел летит с небес печальный и облаком солнечным обоймет и унесет страну далекую, тебя любовь.
Пятница, и как всегда теперь по пятницам в 21 час или в 9 вечера на радио «Максимум» передача «Беседа с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович. Сегодня со мной на передаче Андрей Эдуардович Березовский, врач-психотерапевт. Вот только что он в каком-то захватывающем собрании. Все это время он где-то был в отъезде. Рядом со мной Ляля Ахмедовна, с которой мы вели передачу в прошлый раз. Ляля Ахмедовна, потомственная акушерка, в своей профессии, там, где она работает лучше. Тема наших передач. Андрей, может, вы... Это сами проговорить.
Темы наших передач, добрый вечер. Темы вот этих передач, они обусловлены, заданы вот книжками по терапии поведения. И
ну, да.
Заданы вопросами жизни, развития, здоровья и внутреннего мира человека, современного человека. В совершенно разных его аспектах. Вот как я это понимаю, темы, в которых мы можем что-то обсуждать.
Это взаимоотношение человека с собой, это взаимоотношение человека с другим человеком, это о том, как не пилить сук, на котором сидишь, или о том, как мы это успешно делаем, о том, как не портить себе жизнь, или портить себе жизнь, как мы это делаем сами, не ведая, что творим. Андрей, я вас давно не видел, и вы сейчас с какого-то прямо выступления.
Да, да, да.
Вы не хотите мне рассказать, вот, что это за выступление? Ну, это я могу сказать, что это в университете, что это множество психологов, философов, иногда психотерапевтов и просто студентов, и людей со стороны, которые раз каждую пятницу вот, собираются для того, чтобы послушать и обсудить какое-то новое интересное сообщение психолога, психотерапевта или философа.
Да, там выступают совершенно разные, и это как бы, насколько я понимаю, формат. Это публичная лекция, собираются разные люди, и я вот сегодня там был первый раз, как-то у меня получилось первый раз, и выступал еще. И, это
и
очень...
были первый раз?
И был первый раз, и да. Выступал первый раз, и меня это впечатлило, потому что это около 140 человек, это совершенно разные люди, там был...
Это такой зал снизу вверх уходящий, ну, да, и люди такая... сидят, стоят.
Классическая лекционная аудитория, это что-то... Дело в том, что ну, университет, это же как бы... Но для меня это место очень такое, из детства.
Извини, секунду, да. Я перебью, потому что, по-моему, разговор об этом мы упустили. Наш телефон, и нам можно звонить, перебивая.
341-1106.
341-1106.
Университет, это всегда у меня с детства как бы ассоциировалось с местом, ну, где высказываются совершенно разные позиции, разные точки зрения. И я еще в детстве там учился в школе. Какой-то физической. Вот, и поэтому там не осталось ассоциации.
Сегодня я прихожу, потом там, вы преподавали и преподаете.
Я преподавал и продолжаю немножко преподавать. И, поэтому для меня, конечно, это очень значимое место, значимая ситуация, когда приходишь 140 человек. Я сегодня днем обнаружил вдруг, что я волнуюсь. То есть обычно, ну, как, я сегодня читал еще лекции, и ну, перед лекцией сильно не волнуюсь. А тут вроде ну, делаешь то, что обычно, и я поймал себя на волнении. На таком каком-то совершенно студенческом, и у меня появилось желание немедленно с этим как-то справиться, вот, и, в общем, вот, и в такие места интересно приходить и говорить проблемные для себя вещи, то есть новые для себя вещи, потому что когда ты слышишь какую-то реакцию совершенно других специалистов, там есть врачи, есть совершенно не врачи, ну, как бы основная масса не врачей, и они, ну, свой взгляд на все имеют.
Я был в этой аудитории, я там делал второй повтор сообщения «Мир демонстранты и задачи психотерапии». И это было для меня очень интересно не тем, что я сообщал, это все-таки для меня был повтор, а это было интересно тем, какие вопросы мне задавали, и как шло обсуждение, и как и вот моими же... Это вопросы были настолько разнообразны и интересны, сейчас выходит второе, скоро второе издание терапии поведением, и вот там я надеюсь, что целая глава будет вот «Мир демонстранта», и вместе с теми вопросами, они записаны, с теми вопросами, которые я вот на этом собрании в университете получил, и вместе с этими ответами. Это очень интересно. Да.
Там вот в этот раз я пытался, там предпосылкой всего этого было то, что у меня есть друг детства, он социолог, известный Звановский Владимир Борисович, он написал монографию, которая называется «Социология повседневного пространства». Вот. И он описывает повседневное пространство, пространство, в котором мы просто живем с точки зрения социолога. А я попытался рассказать...
Имеется в виду человеческое пространство?
Да, человеческое пространство, пространство отношений, вещей, связи, но они социологи со своей точки зрения на это смотрят. И меня это настолько заинтриговало, потому что я попытался описать психотерапию, ну, как вот реальность, как данность, как какое-то собственное пространство в системе координат, которая в системе внешних таких вот координат. Вот. И
как называлась тема ваша?
Тема называлась «Психотерапия в пространстве повседневного». Угу. Психотерапия в пространстве... Я занимаюсь немножко этими вопросами, я пытаюсь понять, что такое психотерапия, и она же видоизменяется все время, целый мир.
У меня вопрос. Это разговор о действительно профессиональной психотерапии, или это разговор о том, что как люди, психотерапевты друг для друга в быту?
это разговор о том, чем является психотерапия, что можно в ней взять, получить, что можно человеку, просто человеку. Зачем нужно столкнуться с этим миром?
Все-таки речь шла о профессиональной терапии.
Да, о
профессиональной. То есть о том, что можно получить от меня, что можно получить от вас. Мне нравится постановка вопроса. То есть я правильно понимаю, не о том, что вы можете дать, и не о том, что я могу положить в рот другому, а о том, что в общении с нами может взять человек, который ищет, который собой занят, который ставит вопрос, да?
Да, мне кажется...
И что может взять?
Мне кажется, вот мне предпосылка какая-то, мне кажется, что мне так увиделось, что психотерапевт, он создает некое пространство...
Специально
создает, совершенно осознанно.
Специальное пространство. Ну, как тренер по плаванию организует бассейн.
Да, бассейн или аквариум какой. Бассейн, наверное, в который человек может прийти и взять там то, что ему нужно. И мы можем рассматривать эту психотерапию как бассейн. Описать, вот какие там дорожки есть. Какая глубина там существует, соленая там вода или пресная, какая она холодная, горячая. Вот прямо на таком совершенно физическом языке мы можем описать любую, в общем-то, разную психотерапию. И мне кажется, что имеет смысл ее описывать именно в таком режиме, совершенно понятном, открытом.
Пока мне непонятно, про какой режим вы говорите.
Как пространство, вот как...
То, что каждый, я с вами согласен, что каждый психотерапевт в силу своей биографии, своих пристрастий, своих собственных вопросов к самому себе и к миру, создает пространство адекватно своей персоне, своей личности, и каждого психотерапевта, поэтому пациенты выбирают себе психотерапевта, и гласно это или не гласно, но психотерапевт тоже выбирает себе пациентов, потому что это диалог, это сотрудничество, и это необходимость заинтересованности с двух сторон. Так вот, а что вы об этих пространствах там говорили?
Да, вот что я говорил...
Только мне сейчас уже было бы удобно не про воду, потому что из бассейна я сегодня, и да, я в очках плаваю, а под водом, да, и там очень интересно видно, там сегодня в Тарироевых квалангах чистили бассейн внизу.
Я говорил о том, что это пространство, как и любое пространство, строится из совмещения индивидуального, человеческого опыта и телесного опыта.
Можно пример? Я не понимаю, что такое индивидуальный опыт и что такое телесный опыт.
Мы знаем из детства, из семьи, из своей жизни, вот как, что сделать, когда ты вышел на улицу?
Мы это все мы.
Все мы, да. Каждый знает по-разному. Вот, да. Когда ты выходишь. Или как себя повести в ситуации, когда ты встретился с человеком, с другим. Угу. Как себя повести, когда ты встретился с женщиной, например, с человеком другого пола.
Ля-ля. Женщина для вас не человек другого пола. Я правильно понял?
Да.
Да.
Вот. И у каждого есть какая-то некая повадка, которая какая-то. И есть набор социального знания, научного знания, социального знания, как нужно себя вести.
То есть набор штампов.
Штампов определенных, которые мы включаем в себя, не различая их с этой собственной повадкой. Мы перепутываем. Это все как бы в едином каком-то конгломерате существует.
Можно я там уточню? Я правильно понимаю, что если люди живут в одной деревне с детства, то эти штампы примерно одинаковы.
Они
друг друга понимают. То есть эти штампы есть язык для взаимопонимания людей. А если люди уже деревни по разные стороны, здесь русская деревня, а там украинская, уже по разные стороны речки, уже и эти штампы, облегчающие поведение в каждой из деревень, они здесь могут быть в конфликте, они разные.
Они могут отличаться.
Отличаться. И я из этой деревни, не понимая штампа в той деревне, могу возмущаться, что там все неправильно. Либо я могу обнаружить, что в другой деревне есть другие штампы. Это одна сторона. Правильно я понимаю, что сейчас мы живем в городе, где мусульмане, где христиане, где иудеи, где буддисты, где Хари Рама, Хари Кришна, вот, где самые разные представления о верном и о неверном, и всем нам надо еще договариваться, а мы на одной площадке живем совершенно из разных деревень.
И вот это вот совершенно, вот вы видите, как вы сразу, совершенно верно, это пространство наполнено и штампами, наполнено и какими-то представлениями, связанными, ну, в итоге, в конечном итоге с религиозными, вот этими базовыми представлениями, культуральными, с чем-то еще, там очень много всего, совершенно из разных времен, совершенно, вот.
И... Я вас перебил на том месте, где вы сказали, что человек себя не отличает от этих...
Может не отличать.
Да,
и вообще, в принципе, находится в каких-то взаимоотношениях. Ну вот социологи, они говорят о том, что это конфликтные взаимоотношения. Но я бы так сказал...
Чего с чем? Надо называть.
Вот этого индивидуального, это индивидуальный
палат. Индивидуальное – это что?
Того, как, ну, как тебе хочется, как ты чувствуешь.
Да-ля, по-моему, это то, о чем мы с вами... только-только разговаривали, где вы живете в какой-то неизвестности, живете с доверием к своей какой-то неизвестности, и все время с тревоги, что вы, может быть, и неадекватны, да?
Как ты чувствуешь, и вот этими штампами. И там может быть и некий конфликт, и некие вопросы какие-то, и трудности, и формируются какие-то разные отношения.
Можно здесь перебивать, чтобы уточнять?
Да, даже, конечно, нужно.
То есть я правильно понимаю, есть ситуация, когда... Человек ухитряется различить вот это свое внутреннее побуждение, то ли физическое, то ли неизвестно откуда ему идущее, воспринимающее как свое. Некоторые называют это своим Богом. И есть молиться, любить, она молится Богу в себе, ему задают вопросы. Вот. Есть люди, которые... вот различают себя, и вот то, что они взяли от папы, от мамы, их особые, с улицы. А есть люди, которые это перепутали. А есть люди, которые еще сами себя вообще забыли.
Ну, подменяют, подменили
себя. Да, а есть люди, которые настолько говорят о самости, что они пытаются разрушить... все вот это вот, вот все эти стереотипы, и в результате вообще неадекватны, и, ну, и попадут либо в убогие, либо в юродивые. Да.
Да. То есть есть очень разные... Есть люди, которые начинают войну идти, например, на вот это, на все социальное. Mm-hmm. Вот. И психотерапия, уже психотерапия, она...
Наш телефон, еще раз.
Наш телефон, да, 341-1106, и да. Можно и позвонить, и здесь мы можем пообщаться. И психотерапия, она создает некое пространство, в котором этот опыт можно исследовать. Это отношение можно исследовать.
Психотерапист, если я вас правильно услышал, предметом психотерапии, в том плане, в котором вы говорите, является вот это вот противоречие в человеке того, другого, их объединение, их взаимозамена, их потеря. То есть я правильно понимаю, это вы сказали?
Да, и она психотерапевт, он просто, ну, как организатор некого места, в которое можно прийти безопасно, безопасно.
Безопасно в смысле социальном.
Социальном.
То есть здесь не разводятся, не сходятся.
Да. В широкопространственном таком смысле.
Небезопасно в смысле, что это не больно, что это легко, это очень часто и болезненно, и тревожно.
Да, это и болезненно, и тревожно, и жестко бывает. Но все-таки исследовать и обнаружить, что есть что, угу. Для того, чтобы с этим просто познакомиться. Если ты с этим познакомился, то у тебя появляется... шанс, что это изменится или изменить, или...
Нет, ну, или там хотя бы шанс выбора.
Да, какого?
Правильно я понимаю. Вы сейчас... Можно, Андрей Эдуард? Сегодня пришла женщина, ей за 40, женщина, вызывающая доверие, женщина достаточно искренняя. Ей за 40, она одинока, и она в том же качестве, в котором была в детстве. Физически. Вот. Мужчин у нее не было. Хотят знакомиться, влюблена, общаться, дружить, да. Она ставит вопрос о том, что у нее есть трудности какие-то. Ей надо познакомиться с собой. и что у нее есть трудности в отношениях с другими. Угу. Угу. Вот. И что она бы хотела из этого одиночества якобы выйти. Вот вы когда сейчас говорите, то она понимает свою ситуацию.
В самом способе строить свое, если так вот я переведу, на какой-то вот там к этому выступлению язык, то в ее способе строить свое пространство выходом является разрушить, например, свое одиночество, то есть достичь, как получить очередную пятерку.
Так она предполагает.
Но на самом деле вот вы говорите о том, что ведь подразумеваете, что может быть совершенно по-другому.
Да, и вот когда она сегодня ко мне приходит, я говорю, что может быть задача не такова, а может быть задача посмотреть, как вы живете. А я вижу, что за всем вот этой самокритикой спрятан собственный взрослый, сложившийся, самобытный взгляд, которого она не признает. Вот это то индивидуальное, что самостоятельно освоило общественное, оно освоено. Но так как то, как она освоила, это не самое распространенное в том окружении, где она живет. Она себя чувствует, как на птичьем дворе гадкий утенок. И она ставит задачу, глядя на себя все вот глазами какого-то среднеарифметически верного. И тогда она видит задачу в том, что ей вот из этого выйти. Я, видя вот эту самобытность, я спрашиваю, а может быть вам задача другая? Может быть вам вы освоили вот эту жизнь одной? Вам здесь удобно? И, может быть, задача не измениться, а присвоить это и позволить. И вдруг я вспомнил ситуацию, где пришла ко мне женщина, 46 лет, у нее в 40 лет умерла мама. Она всю жизнь жила вдвоем с мамой, и все было хорошо. Потом умерла мама. Она была загружена потерей мамы, и вот она адаптировалась 6 лет. Она теперь умеет жить одна. А она ко мне приходит для того, чтобы вот научиться там отношениям с мужчиной, там еще что-то. А я говорю, что там как-то удалось поставить вопрос так, что вы же здесь вот всю жизнь жили вот так своим миром, чтобы перед вами никто не мельтешил. И, может быть, ваша задача, и так это и оказалось, ваша задача освоить это пребывание в одиночестве. Это той женщины. Вот. И у нее именно это и получилось. Но сверх того, получилась очень интересная вещь. Когда она перестала воевать с этим своим одиночеством, пытаться себя переделать, оказалось, что никаких проблем в общении ни с мужчинами, ни с женщинами у нее нет. Вот та, которая согласилась жить в своем одиночестве одна. Точно, да? В этой своей, в этом своем доме, в котором у нее все свое, и никто не мешает, ничего не навязывает. То дальше я понимаю, что происходит. К ней люди могут приспособиться. Вот она такой человек. И она, уже не пытаясь себя переделать, она может приспособиться к другим. Оказалось, такой задачи не ставилось. Но оказалось, что у нее решилась масса других вопросов. Никаких вопросов с общением. Она осталась одна.
Вот у меня здесь есть очень похожий опыт. Личный, собственный опыт. Я же долго, не женился. Я вдруг обнаружил...
Долго не женился, это что значит?
Я сначала развелся, потом очень долго жил в таком холостяцком состоянии, а потом...
Долго это сколько дней?
Это, это были годы, Михаил Ильич.
Да.
И все это время я думал, что вот надо обязательно быть семейным человеком, нужно обязательно жениться. И потом в один прекрасный момент я вдруг понял, что это мне нафиг не надо, что это не нужно совершенно.
Нафиг, это не литературное выражение.
Ну, я... Это я... Это я могу.
Да, вот. Это я...
И тут-то вот, я и немедленно сразу и женился.
Вот точно. Очень интересно. Сейчас еще один эпизод. Я спрашиваю женщины, как мне кажется, искренне движущей, очень медленно, осторожно. Я спрашиваю женщин, что бы было, если вы позволили себе вести себя, как вам естественно. Это опять вот тот собой признание своего индивидуального, которое присвоило общественность. Она говорит, я бы стала одинокой, жила бы одинокой, своенравной женщиной, работала на той работе, которая, на которой работаю, она мне нравится, и общалась бы с людьми, которые мне интересны, и ну как, была бы независима ото всех. Я говорю, зачем дело стало? Она говорит, ну это бы напугало всех. И вдруг я понимаю, что в ее случае я вижу, у нее все при всем, она достаточно тонка, умна и прочее, и красива. Я понимаю, что пока она вот играет в эти игры, стараясь быть как все, к ней нельзя приспособиться. То есть ее воспринимают мягче, приятнее, еще что-то, а потом это ей в тягость, им в тягость. Она теряет, она уже сходилась, разводилась. Вот. А как только она своенравна и одна, то тот, кому она не по силе...
Он сам уходит.
Ну, он просто не появится, не решится подойти близко, люди. А рядом окажется только тот, кто чувствует, что он ровнее по тонусу, по всему. А дальше, вы видите этот образ, да? А дальше получается, что не останется она одна. Потому что дальше появится, если она богатырь, появится другой богатырь. И тогда это движение, которое родится не в моей голове, не в ее голове, а встреча, потому что к ней можно приспособиться. Как только человек перестал воевать с собой...
И вот роль терапии, вот я пытался рассказывать, вот в этом процессе, она заключается в том, что ведь вот все, что мы говорим, оно в рамках терапии, ну, насколько я понимаю, терапии, оно же может и говориться, но я этого ни разу не слышал, чтобы это говорилось, ну, тебе. Вот. А это ситуация, в которой ты погружаешься как бы в пространство, в котором ты, ну, в пространство догадок каких-то, собственных догадок, в пространство проб, в котором ты вдруг постепенно, это же во внутреннем переживании.
Андрей, я потерял мысль там про то, что вы сказали, что это, наверное, говорится, но я не слышал, чтобы это говорилось. Про что вы сказали?
Про то, что...
Скажите, что говорится прям фраза.
Говорится, ну, например, если, вот то, что вы говорите, если ты почувствуешь собственное одиночество и примешь собственное одиночество, тогда твое одиночество перестанет быть обузы, и, скорее всего, оно изменится, ситуация изменится.
То есть начнется движение.
Да, начнется движение. Это никогда не говорится. Это то, что ты находишь сам,
конечно,
внутри.
И более того, это нельзя сказать, потому что тогда ты начнешь играть какую-то новую ситуацию. А когда ты в этом пребываешь, вот в том-то и трудность. Идут за решением, которое якобы в голове.
Вот там.
А прийти, да говорю я вот здесь, а прийти надо к тому, чтобы начать дать волю своему опыту и начать наблюдать, что происходит, и ответы на вопросы получать не в голове, а вот в простом процессе. Я попыталась вести себя по-своему, и вдруг как обожглась, спряталась. Почему? Почему? Заметила. И либо отпустила, либо специально усилила это как защиту. Да.
И вот тут вот, сейчас вот, там был момент, встал он психолог, коллега, и задал вопрос, ну разве психотерапия не должна нас научить любить и работать? Я ему ответил, что если психотерапия будет нас учить любить и работать, то мы научимся только притворяться, что любим,
конечно,
и притворяться, что работаем.
Конечно, конечно.
И
вообще, как только появился вопрос, психотерапия должна научить, все, кончился процесс, потому что уже тебя нет, а есть я такой умный, который тебя... учит, делай с нами, делай как мы. Мне кажется, что это, ну, либо это плохая психотерапия, либо это что-то другое. Это так, какая-то тренировка навыков.
Ну да, это какая-то другая ситуация, и не так все просто. Вот, и вот, ну вот...
А какие еще вопросы были?
Вы знаете, там еще был очень какой-то, мне он заинтересовал, это вопрос о... терапии и о психотерапии и психологии. О том, что вот психология, она вот психотерапия, она такая серьезная, она изучает пространство, она, ну вот эти вот личностные, она там лечит, она что-то еще, а психология, что за психология?
Это вопрос, формулируйте, как вы спросили. Потому что сейчас я услышал, что кто-то обругал психологию.
Да, стала женщина, говорит, правильно я понимаю, что психотерапия изучает пространство, а психология, она лишь только... как она сказала? Она сказала, ну, а психология лишь только попытается корректировать или пытается помогать.
Не понял. Вопроса не понял. Ну, в общем, был какой-то уничиженный
вопрос. И я сказал, что дело в том, что ведь, как мне кажется, наоборот, там вот во всем, о чем мы говорим, вот, там психологии же много. И психология,
в понимании исследования все психологии.
Да, да, да.
Психотерапия это действие с использованием психологии.
И глазами, если я себя вспомню выпускником медицинского института, вот и там сколько лет назад, и я бы слышал сейчас наш с вами разговор, и какой разве это разговор о медицине? Я бы удивился.
Это не о медицине, это о человеке.
Это о человеке, о жизни. Вот. Да. И поэтому здесь это, наверное, какое-то пересечение. И, в общем-то, нападать на психологию, наверное...
Понимаете, здесь вообще, по-моему, вот мне интересно. Ведь у всего есть двойники. У всего есть имитация. Очень, можно быть добрым, а можно играть. Это играть доброту я завтра научу любого. А быть добрым, до этого надо дожить. Играть ум... талантливый актер передразнит и сыграет умного, вовсе не обязательно будучи умным. Сыграть можно любое свойство. И то же самое. Можно идти на факультет психологии для того, чтобы создать себе иллюзию, что ты некоторое время изучаешь психологию и таким образом просто убежать от тревоги незнакомства с собой.
Угу. Да.
Здесь вот. Это... А можно идти на факультет психологии для того, чтобы вот как-то приближаясь к знанию о человеке, исповедовать самого себя, входить в свою тревогу, в нее жить. То есть можно притворяться психологом. Тогда это будет, как она сказала, ничего. Можно притворяться психотерапевтом. Это тогда будет вот то самое «делай с нами, делай как мы». А можно быть психологом, тогда это... как Пиаже, мальчишка изучает вот свой внутренний мир и внутренний мир ребенка. Можно быть психотерапевтом, когда ты лечишься вместе с каждым человеком, учишься жизни, учишься правде, учишься
находишься в едином пространстве. Вот опять вот я попробую терминологию такую социологическую, в едином времени, со своим пациентом, в одном месте.
Или клиентом.
А был еще очень интересный вопрос. Стал там талантливый очень студент, он занимается на курсе, и он спросил, а может ли вот это вот психотерапевтическое пространство, то психотерапевтическое, которое погружается человек, конфликтовать с пространством, в котором он живет?
Объясните, что это за два разных пространства. Я сейчас буду в роли клиента, и я не понимаю, что за разные психотерапевтические...
То есть, когда я пришел в психотерапевтический кабинет, и там я погружаюсь в этот бассейн, плаваю, изучаю, и дальше я выхожу, должен ли я вступать, поссорюсь ли я с миром, в котором я живу?
И чего? Я услышал.
Я сказал, что нет. Я сказал, что когда меня учили, а учили меня жестко и по-настоящему, мне сказали, что если человек ссорится с миром, в котором он живет, значит, это не психотерапевт, а просто хулиган. И я сказал ему, что, может быть, я сейчас еще не готов, но очень подробно, научно вам это описать. Вот. Но медицина – это ремесло, в котором все передается из рук в руки. И
значит, вот смотрите, мне показалось тоже, что это очень интересный вопрос. Значит, в самом деле в миру никто не лезет в душу друг другу. Или это лезть, это так же, как на улице, если размажешь ножом, это хулиганство, а хирург вот в своем операционном кабинете, он лезет вовнутрь при помощи ножа. Точно так же личность суверенна, переживание личности суверенны, и уже в быту... человек сам решает свои вопросы, не идет к другому за решением, если он не младенец маленький, за решением. А здесь он попал в искусственную ситуацию из-за того, что у него по каким-то причинам не получается решать свои вопросы в миру, он приходит в психотерапевтический кабинет и занимается делом недопустимым по условиям нормальной жизни. Он начинает приглашать свой внутренний мир. Этот внутренний мир, во-первых, от этого прячется. Он интуитивно прячется.
От него самого.
От него самого. Он начинает пытаться приблизиться к чужому внутреннему миру, чужой внутренний мир от него прячется. Дальше он схватывает какие-то про других вещи, что вот ему начинает казаться, знаете, первоклассник, который в школе узнает, что вот, вот надо так сидеть, надо так ходить. Он начинает всех учить, как надо сидеть, ходить. Вот здесь человек, придя в кабинет и столкнувшись с каким-то новым, он в мир идет и начинает другим навязывать это якобы новое. Этого никто не хочет.
Поначалу это происходит.
Да-да-да. Не хочет. С другой стороны, он видит, здесь ему приготовили ситуацию. Ведь мир, психотерапевт, ну как мой кабинет, существует более 40 лет. Он, в нем есть тот, та кефирная закваска, которая вот сквашивает это молоко. То есть там есть уже традиция определенная, где... которая то пространство, в котором человек, осваивая которое, он будет осваивать себя. А тут он пришел извне, на это самое готовенькое. Он его ничем не выстроил, он увидел поверхность. И с этой поверхностью пошел туда, в мир, он начинает создавать конфликт. Это не особенность психотерапии, а это особенность того, что каждый, кто пришел к психотерапевту, мнит... сам того не знаю, что он психотерапевт, он меня учит как надо, но он начинает и других учить.
Но здесь, мне кажется, что, опять, насколько я наблюдал, этот конфликт, он все-таки, он, ну, он достаточно легко решается.
Ой-ой-ой, секундочку. Значит, лечу женщину, женщина в горизонтальном положении. Я про это шутя, потом этот человек, который напишет учебники, который выйдет из невозможного состояния, будет парторгом в своем, в своем институте, там будет заведовать кафедрой и так далее. Но в тот момент, когда я начал с ней работать, вы говорите, конфликт, у меня был образ такой, что муж ко мне подходит, как будто он подходит с топориком. Вы зачем мучаете мою жену? Слышно, да? Весь пафос его поведения. Значит, есть одна сторона. Сейчас, ну, в кабинет приходят люди в трагических ситуациях, а я не занимаюсь тем, чтобы жалеть. Я уже теперь еще и вижу их возможности сразу. Я спрашиваю, моя задача жалеть или быть полезным? Быть полезным. И я веду себя как-то. Людям больно. Потому что я, ну как, ну вот рана была. Посыпали стрептоцидом, получилась корка, вот, хорошо все зажило. А под коркой гной, если сейчас это не убрать, то будет флегмона, а потом заражение крови. То есть надо приходит сдирать эту корку, это больно. Вышкрябывать этот гной, это больно. А там окружающие, которые помогали эту корку создавать. Ведь в миру люди очень, там где люди, решают свои вопросы. То есть не отвлекаются от своих конфликтов. Они их уже решили. К нам попадают люди, потому что на протяжении целой жизни они все время уходят от больного места, от больной проблемы. Проблемы не решаются, потому что их не решают. Причем очень рано, иногда с 3-4 лет не решают. И вот здесь и целый, весь пафос, ведь он не один этот человек живет. Вы сами говорите, там вот стереотипы, те, другие. Он же живет в своем окружении. Все это окружение организовано таким образом, чтобы удерживать эту койку, корку, под которой гной.
Организован самим человеком.
Самим человеком. Ну, здесь связи. Здесь
и социальные.
Ему созданы, да. Он создал. Да. Мы все выбираем сами. Если вы посмотрите, вы понимаете, что вот зашла эта женщина, она уже рассказывает, как ей врать. Зашел этот мужчина, он рассказывает в большинстве случаев. У меня только Виктор Григорьевич не рассказывает в кабинете, как с ним себя вести, потому что он так свои обычаи, что неуловимы, не знают, как же к этому приспособиться. Вот. А все остальные прям сразу несут вот этот вот портрет воронья, как им. Вот. И мир строит человек, а дальше этот мир на него действует. Человек говорит, ой, я бедненький. Ему говорит, ой, какой ты бедненький. Он говорит, да, какой я бедненький, он же упал от переживания. Да. И вот вдруг он приходит ко мне, и я перестаю говорить бедненький. Я говорю, что ты это выбрал, либо ты не приходи, либо, ну, давай тогда эту корку-то сдирать будем с разной степенью боли.
Что будет, если отказаться от этого от бедненькости?
Ну, не обязательно так. Это не так. Ну, только я сейчас разговариваю не о беднике, а о том, что больно. Я сдираю эту корку. Окружающие, я ведь, если содрать корку у этого человека, значит, у всех остальных будет сдираться.
Через него, да.
Через него. Значит, больно там всем. Вы говорите о конфликте. Есть этот конфликт. Это конфликт здоровья с болезнью. Здоровый человек – это человек, который живет все время внутри своих проблем. Если классический, то он не переделывает себя, не переделывает других и живет и общается на поле общих интересов. Он живет все время в тревоге.
Я вот это понимал и понимаю, как всегда, и как то, что, ну вот если так различить, есть системный конфликт, ну какой-то системный, а есть конфликт, ну я так вот для себя как-то обозначу, не системный. Конфликт здоровья с болезнью — это всегда конфликт полезный, ну, для больного. И если человек начинает конфликтовать со своим миром, и это действительно конфликт здоровья с болезнью, то в результате, по идее, это должно выйти в то, что система отношений...
Перебить можно?
Сейчас, перестроиться каким-то таким образом...
Все очень красиво.
Да,
вот, да, очень красиво. Но только с операционного стола люди не сбегают. А в российской психотерапии нет договора, который заключен таким образом, что ты имеешь возможность завершить ситуацию до конца. Если у психоаналитика ты платишь, вступая в отношения, в некоторых подходах, ты платишь вот там 40% за весь этот курс пятилетний, и это будет как взнос за односпальную квартиру. Односпальная квартира, это даже гостиная, там все понятно, да? Вот, и тогда человек, уже заплатив, вынужден доходить до конца, хотя бы за собственных денег. А к тебе человек пришел, ему больно, его там оттаскивают, и все из добрых соображений, человек может уйти. Поэтому в том, что вы сказали, в плане идеальном, все замечательно. В самом деле, если до конца операция, то хорошо. Но конфликт, я хочу обозначить все-таки, в чем сам конфликт. И в терапии поведения, в книжке «Терапия поведения» это обозначено. Конфликт заключается в том, здоровый все время живет на острие своей боли. Он все время в своей тревоге, он все время в неизвестном мире. Он знает, сам не сознавает, но он знает, что он ничего не знает. Он все время в ситуации крайнего риска. Слышно, да? Он уже к этому привык. Это для него естественная ситуация. В жизни живу максимально, идеально получается, все время в изменении. Ну, такого...
Это есть то, что называется самореализация.
Каждый определяет свой степень вот этого стресса. А болезнь возникает тогда, когда человек сегодня в конфликте с папой, с мамой отказался от себя, и он не познакомился ни с мамой, ни с папой. Сегодня женщина говорит: Михаил Львович, вы сказали, что я мщу родителям, что я их ненавижу. Я от мамы, вы говорите, что папа, я от мамы отгородился, а я всегда к папе присоединился. Что значит присоединился? Почему? Выясняем. Оказывается, потому что там было проще. И она не присоединилась, а пользуется попустительством отца. И мать потеряла, и отца потеряла. И дальше. Она не знакомится с тем, как она похожа на папу, как она похожа на маму, она не знакомится со своей сутью. Она и человек с очень раннего возраста...
Причем знакомство это не всегда бывает легким.
Нет, наоборот.
Ну, легким, приятным.
Нет, секундочку. Вот именно как только стало больно с мамой, а мама с ней вела себя... Она вот пошла туда, где ее купили, где легко. Получилось, что человеку больно, стало больно. Есть необходимая боль, и приходится, вот когда мы чему-то учимся, мы падаем, встаем, преодолеваем. А здесь человек ушел от боли, второй раз приблизиться к этому труднее, и дальше целая жизнь уход от боли. В результате не привык к тревоге, в результате не осваивает своей собственной жизни, не осваивает реальности вовне себя. И он в этом построен, и до какого-то времени он мог в этом держаться, потому что какие-то трагедии из-за того, что он неадекватен. Поэтому вот этот конфликт кабинета, это конфликт здоровья с болезнью, необходимый для лечения. Но мы не бегаем по улице и не говорим: эй, человек, ты
нездоров.
У меня сейчас есть один знакомый доктор, и вам знакомый тоже, который только что был в реанимации. Когда он пришел ко мне, он пришел учиться, то я был... Он закрыт совсем от информации, и я... Амбиции, это человек весьма дипломированный, занимающий определенную социальную нишу, социально успешный, И я переживаю, то есть я думаю, как же мне с ним быть, потому что ну, он не маленький, хоть он и пришел учиться. Меня в этом плане спас Михаил Исаевич, известный вам издатель, он его тоже знал. И он говорит, ну он же себе не враг, это же разумный человек. То, что надо, он тебя возьмет, оставь его в покое. И я, это было решением вопроса, я оставил в покое. Но я же видел постоянный диссонанс этого человека с самим собой. Есть еще и врач, где мне больно за то, что как люди над собой издеваются. Но я же не подхожу к ним на улице, а здесь тоже получается как на улице. В результате профессиональные задачи, я не назову, но вы уже знаете, о ком я говорю, профессиональные задачи этот человек решил так, как ему надо для своей работы. А задачи с самим собой, он никуда не сдвинулся, он меня лишил возможности ему дать эту информацию, он не спросил. Вот этот конфликт здоровья с болезнью в то время, когда он здоров физически, не произошел. Он сейчас выжил в реанимации. После реанимации он только что вернулся в труд. И вот это, вот этот конфликт. Ко мне приходит отец, который сюсюкает со своим сыном, делая его беспомощным, отрывая его от мамы, отрывая его от реальности. Я пытаюсь с ним разговаривать, а он выздоровел у меня. Он меня приходит поздравлять с днем рождения. Он мне товарищ теперь. Человек в своем деле успешный, умный и так далее. Я им, он говорит, ты меня не мочи. Ну, не причиняй мне боль. И получается, что психотерапевт – это такая белая ворона, которая в близком приближении достаточно болезненна, потому что психотерапевт отслеживает целую жизнь, отслеживает технологии, приводящие к болезни. И он говорит, ты сам себе враг. Ты разрушаешь отношения с женщиной, ты разрушаешь отношения с детьми. Ты, выбирая легкое, в действительности выбираешь неправду. И тогда получается, что там, где я психотерапевт, то я, вот я такой вижу, то я в конфликте с болезненными стереотипами.
Угу. Да, конечно же.
Я раздражаю, а болезненные стереотипы, а в кабинете-то все, болезнь привела, то я в постоянной... Я один в поле воин.
Я думаю, что вот здесь я вот это обозначение конфликта, оно ну, полностью. Но ведь есть еще сотрудничество со здоровым.
Опа! Замечательно. И вот, да, договориться.
Вот, и что вот и есть, ну, вот это конфликт, но мне кажется, что этот конфликт это просто следствие сотрудничества со здоровым.
Стоп. Вот здесь подождите, все теоретически все неверно. Значит, вот это сотрудничество со здоровым надо наладить. И когда ко мне приходит человек, я его сразу вижу здоровым. Я такого люблю, к этому присоединен вместе. Но он-то себя здорового ненавидит. Вы же понимаете, что все женщины, которые пришли к нам, они свою жизнь не выбирали. Им предложили жизнь мужчины, и они говорят, подойдет или не подойдет. Да, то есть... Если я буду общаться с ней, как с живой, выбирающей женщиной, то она будет ощущать, будто я присоединяюсь к какой-то ее грязи. Она ненавидит себя живую. Мужчина, который приходит ко мне, весь такой из себя добренький внешне. Старик из сказки о рыбаке и рыбке. Если я буду присоединяться к его правде, он будет воспринимать, что я его толкаю в эгоизм. Угу. Поначалу, это страшно. Он... Человек, пришедший
эгоизм, к нам... в том смысле, в котором он понимается...
К живому, да. Эгоизм как себялюбие. Любовь к себе. Я люблю себя, тогда я не буду пилить сук, на котором сижу, я берегу весь этот мир. Так вот, и он же в себе в конфликте, человек в себе в конфликте со всем своим здоровым. Это неосознанный конфликт. Он не любит себя здорового. Слышите, да? Когда он ведет себя по-здоровому, ну, те, кто выздоравливает, ну, что мне говорят сегодня? Мне говорят, мне все время страшно. Мне все время страшно, потому что все время неизвестно. Все время на какой-то грани. Неизвестно, где найдешь, где потеряешь. И вот это доверять себе какой-то своей внутренней нравственности, это, по-моему, с вами разговор, Галя Ахметовна. Вот. Это внутренний конфликт. Так что вы говорите верно.
Получается,
когда уже получилось.
Когда получилось, потому что...
Рапорт это называется.
Вы сейчас говорите о том, что когда человек встретится со своим пространством как здоровый, то он его испугается, и оно ему покажется, ну, чудом.
Если ты его, да, то есть вначале получается, что его пугает все, всякая правда, будем говорить, мир реальный гадкий. Андрей Эдуардович, вы когда-нибудь жили в мире вот этих штампов? Вы помните свой переход из мира штампов в мир встречи с собой? Но я про себя помню, что этот мир как будто меня в грязь макали. Он у меня очень рано произошел, это было еще в институте, и вокруг меня были живые товарищи. Мне казалось, с одной стороны, они были все старше меня, и мне казалось, что это, ну, интересные люди. Все это были, в самом деле, чрезвычайно самобытные люди. А с другой стороны, мне вот приближение, у меня ощущение было, что меня в грязь макают. Это было настолько больно, что я не помню, я почти все в себе отслеживаю, этого я не отследил. Я не помню, как я перешел вдруг, и все стало светло.
Ну да, сначала кажется, что это вообще все как бы случайности какие-то.
А еще потом... встреча, как только мы объединились с человеком, мы с ним уже заключаем договор не формальный, а вот договор о сотрудничестве. И когда мы сотрудничаем, там уже скорее дело техники. Но вот в самом начале говорить о любви к себе, все кто угодно. И вот посмотрите, вот сегодня эта женщина. Я говорю, пожалуйста, пообещайте, что вы ничего не будете менять в жизни. Что вы будете вот жить в том, что привыкли, а все остальное пробовать на зуб. Еще, вы вот сейчас доверчивы ко мне, но вы ведь не доверяете, а передоверяетесь. Вы видите, что есть безопасное пространство, и вы мне поручаете, вы себя не защищаете, а я не могу за вас жить. Меня жена берет под руку, у нас мало времени осталось, берет под руку. Когда меня жена берет под руку, вот все в мире становится на место. Ну, мне хорошо. И она мне вдруг говорит, мы в бассейне идем, она говорит, я когда обнимаю тебя под руку, то я себя чувствую совершенно защищенной от всего. А я пугаюсь, потому что от нее я ее защитить не могу. Я не могу ее защитить, потому что она не заметит, как она накопит вот здесь раздражение, вот здесь досады, вот здесь кто-то ей скажет, как тебе тяжело, вот здесь, как она накопит там, холецистит, гипертония, остеохондроз, понятно, да? Я не могу от нее ее защитить. И вот, когда человек ко мне приходит, мне нужно вот ему его перепоручить, и перепоручить, чтобы он был готов к боли всего, что он будет... Вот эта женщина, которая одна жила и ни с кем... Она же даже встреча со мной, как с воз... просто вот оказывается возможные отношения, это же... а я не ее, я сам свой, и вообще живу в другом пространстве. Ей же будет больно, сама привязанность. Все мы стали людьми настолько, насколько людей любили, имели случай любить. Но ей же будет больно просто... Вот встреча пока что, она... Если доверилась, значит, уже человек ее вещь. Ну, ведь, извините, пожалуйста, 2 дня назад сидит в кабинете человек, говорит, хочется что-то изменить в жизни. Я говорю, пол будете менять? Нет. Половую ориентацию? Нет. Страну? Нет. Я говорю, а может, вот там, нет. Я говорю, так что, может быть, вы смените стратегию. Сейчас вы живете, у кого чего взять, и все никак мало, и вам скучно. А ведь для того, чтобы взять, надо, чтобы тот, у кого ты берешь, был. Чтобы он был жив, здоров, для этого счастлив. Может, он сменит технологию на вот этой корысти, в которой все теряешь сквозь пальцы, на стратегию бескорыстия, где ты бережешь, ради собственной корысти, бережешь жизнь, счастье и здоровье тех, а вы этого не умеете. Вам хватит на целую жизнь сменить стратегию. Вот кабинет, он требует, это же нравственные... конфликт, он требует обнаружить, что ты целую жизнь воюешь за болезнь. У меня в книжке целая глава «Бесчеловечные идеалы человечества», то есть стереотипы, те, о которых вы говорите, которые запрещают здоровье. У нас сколько времени осталось? У нас осталась 1 минута. Андрей, что вы хотите сказать в качестве...
Я думаю, что вот сейчас... Я очень...
1 минута.
Да, я очень хорошо вижу. Вот сейчас заговорили, и вдруг выплыло... Вот вы заговорили, вдруг выплыло пространство кабинет, пространство психотерапии. Вот. Вот со всеми какими-то сложными взаимоотношениями. И что мне вот сейчас сегодня содержать, это достаточно зубастое. ну, пространство само по себе, и не такое простое, вот, но все-таки которое в итоге приводит...
Если человек в него включился, сумел и дошел. Спасибо. Ля-ля, что вы хотите пожелать в ближайшую неделю нашим слушателям?
Я хочу пожелать людям находить в своем пространстве тех людей, которым они завидуют, и учиться у них, потому что...
Передразнивать.
Да, то есть...
Мы учились сесть на горшке, так как мы учились вот, писать,
потому что,
читать.
Да, мне это помогает.
Спасибо. Доброй недели, тревог вам, и дармовой сыр бывает в мышеловке. Всего доброго.
Ой, мне лебедь, птица белая, как его я люблю. Ой, мне птица, лебедь белая, как его я люблю. Улетел он птица с лебедем, кого я люблю. Белым снегом, белым лебедем, кого я люблю. Кони лебеди под парусом над волнами. Вон летят они под парусом, а над ними луна. Конь летел, как птица полая, в далекую страну. Улетела птица радости в далекую страну. Конь унес любимого в далекую страну, милого, любимого, в далекую страну. Шлем его серебряный, далекий, как луна, белая, безмолвная, холодная луна. Только знала птица белая, как его я люблю. Только пела птица белая, как его я люблю. Ну так пой мне, птица белая, как я его люблю. Вечно пой мне, птица белая, как я его люблю. Конь, конь, конь нас любим, далеко с нами.